эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 7 августа и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы в ближайший час будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 8 800 333 1706 – это наш прямой номер. Вы можете позвонить из любой точки страны, и это будет для вас бесплатно. 8 800 333 1706. А также вы можете нам написать. Для этого у вас есть три способа. Сайт theos.fm и Viber и WhatsApp, куда тоже вы можете написать, не позвонить. Плюс 7 977 850 0996 – это наш номер. А начнем мы с вопроса, который остался от прошлого эфира, и его задавал Олег. Почему христиане говорят, что Земля плоская, или я ошибаюсь?
Значит, в античном еще мире было известно, что Земля имеет форму шара. Это еще не назову сейчас конкретного античного автора, но люди давно достаточно заметили, что, например, когда корабль уходит за горизонт, его мачта постепенно уходит, так сказать, под воду. И люди довольно даже близко к истине определяли сферу Земли. То есть, вообще говоря, люди в древности не верили, что она плоская еще до христиан. И христиане не верили в то, что Земля плоская. Миф о плоской Земле, он появляется уже очень поздно. Он появляется как раз в антихристианской сатире, достаточно поздней. Вот, я не помню сейчас, где я видел Иоанна Златоуста, что люди верили в то, что Земля круглая с самого начала, шарообразная. Поэтому миф о плоской Земле – это миф достаточно уже достаточно поздний. Христиане в этом отношении они не отличались от других своих современников. Просто образованные христиане, естественно, верили, как и образованные язычники, в то, что Земля – это шар. Это было известно уже очень давно.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот смотрите, ну тогда все-таки вот опять же к вопросу о понимании искупления, и что при этом вот по Сергею Львовичу мы должны говорить, что мы провалились. Вот все-таки тогда непонятно, ведь Христос, он является искупителем человеческой личности со всеми ее чертами, да? А если мы говорим, что мы просто провалились, а не то, что нам нужен помощник, то как бы перечеркиваются личности, то есть за какими-то общими контурами каких-то юридических сравнений суть искупления теряется. Это так получается немножко вот у Иоанна Златоуста, там предсказательный дух служанки, он говорил, в общем, правильно, чтобы запутать в тонком.
Ну, вы знаете, спасение, христианство – это религия спасения. Вот спасение, оно предполагает, что человек не может сам себя спасти, что он находится в беспомощном состоянии. Вот, не знаю, как утопающий на водах. Он находится в беспомощном состоянии и непременно погибнет, если его не спасти. Вот спасение – это предполагает, что человек находится в беде, из которой он сам себя вызволить точно не может. Смерть Христа за наши грехи предполагает, что Он занял наше место. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. Просто значит, что по своим собственным достижениям, по своим собственным делам мы ничего, кроме смерти, не приобрели. Это, конечно, облом, это ломает человеческую гордыню. Но я должен признать, что я могу получить вечную жизнь только и исключительно по заслугам другого, по заслугам Иисуса Христа. Это принципиальный момент в христианстве. И об этом очень, например, апостол Павел настаивает, когда он пишет о том, как нельзя уповать на дела закона. Дела закона – это личное, хорошее, праведное поведение человека. Можно уповать только на Иисуса Христа, что это две взаимно исключающие опции. Либо я сам по себе хороший, либо Христос за меня умер. Потому что за хорошего человека умирать не нужно. Вот, не знаю, мне не нужно спасать от уголовного наказания, потому что я его на себя не навлек, я не совершил уголовных преступлений. Если я говорю, я честный человек, всю свою жизнь чту уголовный кодекс, да тут, кстати, меня еще очень хорошо вот некие добрые люди спасли от тюрьмы, у вас, естественно, появится вопрос, простите, а зачем тебе было спасать от тюрьмы, если ты и так хороший, если ты и так не заслужил осуждения? Если я не заслужил осуждения, или если я мог, скажем, это осуждение себя снять просто своим личным хорошим поведением, за меня не нужно было бы умирать. Поэтому, если мы вообще верим в то, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, мы верим в то, что мы сами по себе ничего не приобрели, кроме смерти. Это, ну, неизбежно. Если мы не заслужили смерти, Христу незачем за нас умирать. Если Христос за нас умер, значит, мы ничего не приобрели своими личными достижениями, кроме смерти. Поэтому христианская вера предполагает, что я полностью провалился и не имел бы никакой абсолютной надежды выбраться, если бы Христос не благоволил плотью взойти на крест. Что я нахожусь, Христос меня находит в полностью беспомощном состоянии, и из этого состояния меня вытаскивает своей благодатью. Любые мои усилия в угождении Богу, они возможны только по Божьей благодати. Только потому, что Христос меня уже принял.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Андрей пишет нам, в каком именно из 1 200 000 богов, известных за историю человечества, мы убедимся?
Ну, я так понимаю, что цифра ваша произвольная достаточно, но если говорить о поиске истины, о поиске реальности, то это дорога с небольшим числом поворотов. То есть это не ситуация, когда вы приходите, не знаю, там, в магазин, у вас там выложено, не знаю, 50 сортов, не знаю, йогурта какого-нибудь, и вы там произвольно выбираете. А мировоззренческий выбор строится не так. Во-первых, мы делаем выбор, ну, там всего 4, кажется, поворота. Во-первых, мы делаем выбор между материализмом и признанием духовной реальности. Вот, я могу подробно объяснить, почему материализм не работает. Мы вот об этом очень там долгие вели беседы в 100 вопросах атеиста. Но материализм не работает. Мы признаем духовную реальность. Это реальность личностная или безличная. А мы делаем выбор в этом, на этом повороте. Мы выбираем там, личностную духовную реальность. Это много богов или один бог? Ну, естественно, если у нас много богов, мы неизбежно выбираем, кто из них правильный, скажем. Вот если есть нравственный закон, кто является автором нравственного закона. И мы в итоге приходим к одному богу. А если бог один, открылся ли он как-то в истории? У нас есть три монотеистические религии. Христианство, иудаизм и ислам. И дальше мы решаем, Иисус тот, за кого он себя выдавал или нет. То есть мы делаем всего, сколько там у нас получилось, 4 или 5 поворотов, а у нас нет необходимости выбирать между там, 1000 с чем-то опций или 1 000 000 опций. Мы выбираем повороты, мы делаем несколько поворотов в нашем духовном поиске, нет, проходим всего несколько развилок. Поэтому я не стал бы говорить, что это такая нерешаемая задача, как выбирать между огромным количеством вариантов.
Сергей Львович, но ведь вы повернули, например, в сторону одного бога, а люди могут повернуть в сторону нескольких.
Поэтому нужно нам разбираться, какая картина мира истинна. Но это не 1 000 000 вариантов, это всего несколько поворотов. Почему один бог, а не много? Ну вот, потому что существует один нравственный закон, и, следовательно, существует один законодатель.
Хорошо, Сергей Львович, но вопрос был, в каком боге мы убедимся? То есть человек вообще не о миллионах богов спрашивал, а именно о том, убедится ли он когда-нибудь, что, например, Иисус — это правда.
Вы знаете, мы все убедимся, что Иисус есть Сын Божий, как есть пророчество в Священном Писании, что пред Ним преклонится, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, всякий язык исповедовал, что Иисус Господь, слава Богу Отца, в небесных, земных и преисподних. Все исповедуют Иисуса Господом абсолютно. Другое дело, что это может быть поздно. Это может быть поздно, когда, да, мы все удостоверимся, что Иисус есть действительно Господь, но нам будет поздно входить в Его Царство. Потому что возможность присоединиться к Царству, она существует до тех пор, пока мы свободны этого делать или не делать. До тех пор, пока мы можем отрицать, что Иисус есть Господь. Вот когда это будет предметом такой вот неотразимой истины, которую невозможно отрицать, будет поздно что-то делать. Поэтому сейчас мы просто должны рассмотреть имеющиеся данные и решить, что является истиной по данному вопросу. Я бы подчеркнул еще одну вещь, что этот аргумент от множества богов, он совершенно никак не обосновывает, что мы должны быть атеистами. Атеизм – это всего лишь одно из множества мировоззрений. Атеизм никак не является дефолтной позицией, которую мы должны принимать по умолчанию. Большинство людей в мире никакие не атеисты. Просто у нас так сложилось, что я вот учился в советской школе, где нас все учили атеизму. Там, в это же время в Китае был массовый атеизм. Но так мы просто попали. Вообще говоря, большинство людей в человеческой истории не атеисты. Принимать атеизм в качестве какой-то позиции по умолчанию нет никаких оснований.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос у Андрея. Если на все воля Божия, то получается, что у человека нет свободного выбора?
В каком смысле мы говорим, что на все воля Божия? Тут, ну, мы говорим о воле Божией, мы можем иметь в виду две разные вещи. Это Божий суд и Божий промысел. Вот, допустим, человек совершил кражу и попал в тюрьму. Есть ли в этом Божий промысел? Да. Может, он там в тюрьме покаяться. В общем, это часть Божьего замысла. Согласен ли это с Божьим законом? Нет, конечно, он нарушил Божий закон. Он совершил кражу, он не должен был так поступать. Но Бог Всеведущий, он обладает полным, совершенным, исчерпывающим знанием обо всем происходящем, в том числе о всех поступках людей, ангелов и бесов. Как говорит псалмопевец, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. И это значит, что Бога нельзя обыграть. Я привожу часто этот пример. Это все равно, как играть с всеведущим гроссмейстером, который заранее знает все возможные ходы всех возможных игроков. У него нельзя выиграть. Более того, вся партия будет развиваться так, как он хочет. Что касается свободного выбора человека. Дело в том, что такое свободная воля. Это ситуация, в которой сам человек является автором своих решений. Ни какие-то внешние обстоятельства, ни даже Бог не определяют за него эти решения. В этом смысле мы свободны. Мы всегда являемся авторами своих решений. Бог их просто знает. Он их не предопределяет. Это разные вещи. Бог не является причиной наших решений. Мы сами являемся причиной. Но Бог обладает полным, совершенным, исчерпывающим знанием о них. Поэтому его замысел не может быть разрушен. То есть верны обе вещи, что мы являемся авторами наших решений. Все эти решения известны Богу. Бог, исходя из того, что ему это известно, строит свой замысел, который таким образом не может быть нарушен.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы двигаемся дальше. Нам на наш сайт teos.fm написала Инга. Почему секс считается грехом, если он дарит людям радость?
Дело не в самом по себе сексе. Понимаете, это как если бы я украл хлеб и его ем. Грех-то не в том, что я ем хлеб, а в том, что я его украл. Потому что я кого-то при этом обидел. Вот Библия рассматривает супружескую близость как замечательный дар Божий. Говорится, утешайся женой юности твоей, любезной Ванию и прекрасной Серную. Источник твой да будет благословен, груди ее да упоевают тебя постоянно. Книга «Песнь песни Соломоновых» очень такая яркая, насыщенная эротическими образами, причем конкретно эротическими, есть в Библии. То есть Библия рассматривает супружеские отношения как нечто, что Бог создал, и это хорошо, и это правильно, и это угодно Богу. Другое дело, что даже Библия очень постоянно говорит о том, что блудников же и прелюбодеев судит Бог. То есть сексуальные отношения вне брака, несомненно, являются грехом, поскольку они предполагают недолжное, неправильное отношение к другому человеку. То есть отношение отказа от посвященности, что я не хочу становиться мужем, я не хочу брать на себя обязательства, я не хочу заботиться об этой женщине, я хочу получить свое и бежать. Это отношение к другому человеку как к вещи, которая с точки зрения Священного Писания недопустима. То есть для того, чтобы там, утешаться женой юности своей, нужно ее сначала принять в качестве именно жены, а не случайной подружки.
Спасибо, Сергей Львович. Виктор пишет нам: «Рассела спросили, почему он атеист, и сказали, конечно, вы имели в виду, что вы агностик, ведь вы не можете быть уверены, что Бога нет. На что он ответил: нет, я не могу знать, существует ли Бог, это правда. Он сказал: но я также не могу знать, вращается ли на орбите Венеры гигантский заварной чайник, положение которого таково, что мы никогда его не увидим. Однако я совершенно уверен, что построил свою жизнь на предположении, что такого чайника не существует». Что построил, да, и не позволю своей жизни определяться теми, кто верит в такой чайник. Вот так.
Видите ли, пример с чайником Рассела, он неудачен по целому ряду причин. Ну, во-первых, существует ли на орбите Венеры заварной чайник или нет, это нас никак не влияет на нашу жизнь. Вот никак. Вот, допустим, в 60-е годы была тайная программа, в ходе которой советское правительство в каких-то своих целях запустило заварной чайник на орбиту Венеры. Ну, или американская, это какая разница, в конце концов. И там действительно летает заварной чайник. И, может быть, даже вот у нас вскроются какие-то документы, что в архиве, там, да, это был очень-очень секретный запуск, там запустили такие заварной чайник. Это как-то повлияет на нашу жизнь? Это абсолютно на нашу жизнь не повлияет. И этот чайник не имеет никаких на нашу жизнь притязаний. Вот. Более того, у нас пока нет никаких данных о том, чтобы считать, что такой заварной чайник существует. Никто не говорит: веруйте в заварной чайник, это имеет какое-то влияние на вашу жизнь. Когда мы имеем дело с верой в Бога, мы располагаем свидетельствами, которые побуждают нас уверовать, в отличие от чайника. Ну, например, существование нравственного закона, что мы исходим по умолчанию из того, что существует объективное реальное добро и зло, что люди имеют объективное обязательство поступать определенным образом. Это указывает на законодателя. То есть можно, конечно, этот указатель отвергать, но это указывает на законодателя. Голос совести – это не чайник, это абсолютно никак не аналогично чайнику. Вот я помню, когда я читал интервью с одним человеком, он неверующий, и он как обоснование своей веры, неверия приводил пример с Янушем Корчаком, который пошел в газовую камеру со своими воспитанниками, это выдающийся польский педагог, и он говорил, его крайне возмущало, что Бог вообще допустил всю ситуацию, и он говорил, что вот Януш Корчак – герой, значит, нацисты – злодеи, а Бога нет никакого. Но если Бога нет никакого, то И Януш Корчак – это просто сложный материальный процесс, который детерминирован законами природы. И нацисты – это сложные природные процессы, которые детерминированы законами природы, и они не могли бы действовать иначе. И мы сами – сложные природные процессы, которые детерминированы законами природы, мы не могли бы… Наше негодование по поводу этой ситуации – это тоже какой-то чисто природный процесс. То есть… Если принимать материалистическую картину мира, в которой нет Бога, судьи и законодателя, то вот все это нравственное негодование, оно бессмысленно, оно ничего не отражает в реальности. И это уже нас ставит перед вопросом о существовании Бога гораздо более остро, чем перед вопросом о существовании чайника, который ни на что в нашей жизни не влияет. Другая еще проблема с этим чайником – это то, что чайник – это часть нашего мира. Это один из элементов внутри нашего мира. Бог не является одним из элементов внутри нашего мира. Бог является творцом этого мира. Ну вот, не знаю, есть операционная система Microsoft Windows. В ней внутри есть разные элементы. Там утилиты, какие-то еще… программы, ядро операционной системы. Я не разбираюсь, я не программист. Но можно верить в то, что эту систему создал там великий Билл Гейтс и сработники его. Можно верить, что она эволюционировала постепенно из глюков в первичном ДОСе. Никто не принимал в этом участие. Но предполагаемый Билл Гейтс – это в любом случае не один из элементов системы. Нельзя сравнивать Бога, который создал мироздание в целом, с одним из элементов этого мироздания. Это очевидная ошибка в категориях.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте, Станислав.
Добрый день, да. Это летающий чайник. Сергей Львович, ну у меня к вам два вопроса, как раз вот такого чайника. Значит, ну вот первый по поводу того, значит, когда вы говорите, что когда Иисус явится к тем, кто в него не верил, то это для них уже будет поздно. Вот. Я вам хочу привести пример из Нового Завета, прямо противоположный. Так вот, если верить апостолу Павлу, то Иисус, значит, явился к нему, ему, вернее, и сказав, что ты гонишь меня, трудно тебе идти против рожна. Ну, вы помните. И, значит, потом он ослепил Павла, хотя и на время. То есть Павел у нас не верил в Иисуса. Иисус явился ему. Но вот, несмотря на все это, для Павла не было поздно. Так что ваша логика работает не всегда. Новый Завет говорит о противоположном. И второй вопрос. Алло.
Да-да.
И второй Слушаю. Вопрос. Ну вот на прошлой неделе я говорил вам, значит, что ваш идеалистический метод познания по умолчанию в него принципиально включен алгоритм поиска сверхъестественных причин там, где явления не поддаются обычной естественной интерпретации. Вы мне тут возражали. Ну вот я вам хочу привести пример. Вот в средние века в рамках как раз вашего идеалистического метода познания для объяснения небесной механики существовало представление о небесных умах. Может быть, вы слышали, и по-другому они назывались интеллигенции. То есть это такая особая разновидность ангелов, значит, совершенные такие все из себя и избранные. И вот их задачей как раз было приводить движение видимые с Земли планеты, а также, значит, у нас Луну и Солнце. И вот такое представление вот этих схоластов, ученых средневековых, оно просуществовало вплоть до конца XVI века, до Иоганна Кеплера. Но даже после него схоласты, так сказать, не дали этим интеллигенциям пропасть в туне. Вот, и определились для них более интеллектуальные занятия, которые не были связаны с тяжелым физическим трудом, освободили их. То есть вот таков вот этот самый ваш идеалистический метод – искать сверхъестественные причины по умолчанию. От этого никуда вам не деться. Спасибо.
Видите ли, смотря что мы называем сверхъестественным, вот, сверхъестественное – это то, что выходит за рамки природы, как замкнутая система причинно-следственных связей. Вот в этом отношении наше мышление сверхъестественно. Наша свободная воля сверхъестественна. Наши субъективные переживания сверхъестественны. Вот это оно не объясняется в рамках вот этой замкнутой системы причинно-следственных связей. Что касается каких-то средневековых представлений о личностных агентах, которые подталкивают там планеты, ну и что? Эти представления сейчас признаны ошибочными. И что многие научные представления прошлого тоже признаны ошибочными. В 18 веке ученые мужи того времени считали, что мыши самозарождаются в гнилой соломе. Потом, значит, поставили эксперимент, изолировали солому, оказалось, что нет, такие мыши, они самозарождаются от других мышей. Но ученые мужи считали, что, например, что метеоритов не бывает. Ну, у людей в прошлом были различные ошибочные представления. Относительно апостола Павла. Тут нельзя даже сказать, что это исключение, потому что, во-первых, апостол Павел – человек, ревностно желавший послужить Богу. То есть это не человек, который не хотел знать истину. Человек, который хотел знать. Человек, который считал, что он служит истине. И поскольку он хотел найти истину, он ревностно служил, как он сам потом пишет, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий, он ревностно желал послужить Богу, то Христос, видя это, ему открылся. То есть это не был человек, который не хочет знать истину. Наоборот, человек, который как раз хотел. И второе, то, что даже такое явление, оно не является, строго говоря, принудительным. Потому что, ну, в принципе, Павел мог сказать, что да, со мной случился несчастный случай, я перегрелся на солнце, у меня тепловой удар, я переутомился, гоняя этих еретиков, грохнулся с лошади, у меня галлюцинации были неприятные, такой кошмар был. Ну, да, теперь буду приходить в себя и, может быть, очухаюсь и пойду дальше гонять еретиков. То есть, в принципе, он мог на это даже явление даже его отвергнуть. С момент, когда момент страшного суда, это когда в принципе невозможно, даже если бы люди хотели, они в принципе не смогут отрицать, что Христос Господь. И это будет момент, когда будет поздно уже принимать какие-то решения.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. И нам пишет Дмитрий из Улан-Удэ. Подскажите, пожалуйста, будет ли человек судиться Богом согласно тому, что он сделал, или согласно тому, как он к этому относился? Если, например, человек грешил, но постоянно мучился, то есть понимал, что это грех, будет ли Бог судить его на основании его дел или на основании внутренних переживаний?
На основании его намерений. То есть, если человек желал оставить грех, но это было его... Он постоянно спотыкался. Вообще говоря, Священное Писание говорит о том, что мы находим прощение и оправдание в Иисусе Христе. То, с чего надо начинать. Мы прощены, приняты, избавлены Богом благодаря тому, что Христос умер за наши грехи. Мы приобретаем это спасение через веру. То есть, когда мы искренне желаем покориться Иисусу Христу и жить в послушании Ему. И вот это послушание, возрастание в послушании – это длительный и негладкий процесс. Он может быть особенно длительным и негладким, когда человек страдает какими-то глубоко укорененными проблемами в поведении. Ну, допустим, он алкоголик. И для алкоголика бывает очень сложно, то есть, да, бывает чудесным образом, человек уверовал, бах, там все сняло. Бывает так, что человек верующий, но он постоянно борется с тягой к спиртному, он время от времени срывается, падает, оплакивает, там, возвращается. Бывают какие-то проблемы там в половой сфере, человек бегает по проституткам, сам плюется, а не может прекратить. Но в этой ситуации, когда человек верит и не может оставить какой-то упорный грех, всегда ему говорят, что самый большой грех – это отчаяние. И всякий раз, когда человек упал, он должен опять вставать, приносить этот грех с покаянием Богу и прилагать усилия к тому, чтобы жить праведной жизнью. То есть, как в одной из ветхозаветных книг сказано, праведник семь раз падает и встает. То есть, нужно прилагать усилия, нужно иметь намерение прекратить грех, и нужно, если ты упал, подниматься и идти опять, веря, что Бог тебя принимает ради крестной жертвы Спасителя. Другое дело, что с спасительной верой было бы несовместимо отношение, что это так и надо. То есть человек должен понимать, что не надо так. Человек должен понимать, что он убивает себя, например, спиртным, он имеет твердое намерение прекратить употребление. Если он в этой борьбе там провалился, ну, надо начинать снова. То есть можно относиться к греху как к какому-то оккупанту, который вот, да, он нас держит, но мы с ним ведем такую партизанскую войну. Мы стараемся ему не уступать. Мы стараемся ему уступать как можно меньше. Можно с ним сотрудничать и говорить, ну, а что там, каждый мужчина имеет право налево. Там, а кто сейчас не пьет? Там, или там подобные вещи. Вот это отношение принятия греха, оно несовместимо со спасительной верой. Ситуация, когда человек, особенно когда какие-то устойчивые проблемы в поведении, падает время от времени, но она совместима. Человек упал, покаялся, ну, пусть держится. Пусть держится. Надо всегда помнить, что Христос всегда готов наше покаяние принять. Есть даже такая притча про некого человека, который грешил и каялся, и он умер, и пришел сатана его требовать, потому что, ну как же, он же грешил постоянно. А Христос ему говорит, ну вот, как, когда он к тебе, сатане, возвращался, ты же его принимал, ну, а как же я его не приму, когда он ко мне возвратился? Ведь ты же зол, а я добр. То есть, всегда, когда человек впадает в какие-то грехи, ему нужно не отчаиваться, а исповедовать эти грехи и приходить возвращаться к Богу.
Спасибо, Сергей Львович. Виктор пишет нам. В книге «Кто изобрел Вселенную» богослов Алистер Макград пишет. «Я считаю, что научные вопросы следует отдать науке, о духовной религии. Но тогда возникает вопрос у Виктора, какой именно религии? Их же много. Помнится, как вы говорили, что в вопросах морали часто атеисты не могут прийти к единому мнению и приводили пример, нужно ли давать обезболивающее безнадежно умирающим людям. Да, бывают случаи, когда атеисты в чем-то не согласны между собой, но с религиями все обстоит еще куда веселее. Там несогласия в разы больше, пишет нам Виктор. В рамках атеизма среди атеистов куда меньше разногласий, чем последователей разных религий.
Ой, ну я бы так не сказал бы. Как вам сказать? Действительно, религии разные, они учат разным вещам. Но вот нам нужно будет сильно поискать религию, которая допускала бы, например, убийство младенцев. Вот в большинстве реально существующих сейчас на данный момент религий это не приветствуется. У атеистов есть, например, Питер Сингер, который считает, что младенцев можно убивать. Ну, есть другие атеисты, конечно, которые его такого мнения не разделяют. Но это внутри дома атеистов очень большое разногласие, я думаю. Поэтому говорить тут о том, что атеисты согласны в моральных вопросах, ну, я думаю, что нет, не согласны. Что касается религий, мир не делится на атеизм и все остальное. Атеизм – это просто одна из опций. Это одно из мировоззрений. Поэтому я не думаю, что имеет смысл ее выделять как какую-то позицию, занимаемую по умолчанию. Нужно смотреть, что является истиной, как мироздание, как реальность устроена на самом деле.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Да, это снова летающий чайник. Пролетая на Череповцом, как говорится, посылаю вас к Венере Милосской. Значит, Сергей Львович, ну я не соглашусь с вами насчет, значит, вашего мнения по поводу апостола Павла. Ведь он верил, он хоть и искал истину, но он верил-то в другого Бога, не в Иисуса. Вот. И второй момент по поводу единого закона и законодателя. Ну вот эти вот заповеди пресловутые, не убий, там, не укради, не прелюбодействуй, это ведь обычные социальные установки, человеческое общежитие. Для чего? Для сохранения стабильности в социуме. Так сказать, чтобы не было тотальной войны всех против всех. И они, эти нормы, они не настолько сложны, чтобы люди сами не смогли их выработать и сформулировать на основе своего как раз вот эмпирического исторического опыта. И, наверное, вы знаете, тому пример, и это кодекс, например, законов царя Хаммурапи или аналогичный кодекс Хеттского царства. Они, кстати, высечены как раз вот в камне, на каменных скрижалях. Они были инициированы царями, в частности, вот в Хеттском царстве царей волновала проблема престола наследия, а заодно они вот издали распоряжение сформулировать гражданский, так сказать, кодекс. То есть их источник – это просто человеческий социальный опыт. И, значит, возникли они, сформулированы были до ветхозаветных заповедей. А Библия их, собственно говоря, вот элементарно списала, те самые 613 установлений известных. Вот. А чтобы люди начали добровольно соблюдать эти библейские социальные установки, ну, родилась такая идея предъявить их от лица некого авторитета, которому подчинялся бы и даже и сам вождь. Отсюда вот возникает представление о личностном боге, как о метафоре, как аллегории социума. Вот такие вот дела, хотите верьте, хотите нет.
Вы знаете, два разных вопроса. Возникновение социальных норм и авторитет социальных норм. Конечно, в любом сообществе, причем это можно даже наблюдать до людей, там у каких-нибудь животных, стайных, у шимпанзе, можно наблюдать определенное выстраивание определенных правил поведения, конечно. Особи живут вместе, им надо как-то взаимодействовать, они выстраивают правила, это все понятно. Другое дело, а почему эти правила должны быть авторитетными? Вот мы исходим из того, что люди должны вести себя определенным образом. Есть такой шотландский мыслитель 18 века, неверующий Дэвид Юм, который обратил внимание на то, что не существует связи, необходимой между сущим и должным. То есть вот из того, что так оно происходит, это не налагает на меня никаких обязательств. Допустим, в социуме так сложилось. Из этого никак не следует, что я должен так поступать. Ну вот, допустим, в каких-то социумах сложилось, что патриархальных, что женщину, заподозренную в блуде, должны убить ее родственники, чтобы смыть семьи позор. А должен ли член этого социума так поступать? Ну вот ему в его социуме скажут, что должен. Мы ему скажем, что он не должен так поступать. Мы его посадим в тюрьму надолго, если он так поступит. Мы это считаем преступлением. И какому социуму он должен повиноваться? Более того, всякий раз, когда люди произносят какие-то моральные суждения, кого-то хвалят или порицают, они делают постоянно. Они же не говорят, такие сложились обычаи в социуме, а Вася их нарушают. Это была бы нейтральная констатация фактов. Ну вот там в офисе, где живет, не знаю, там Абдулла, сложились такие обычаи, что нужно убивать дочь, которую заподозрили в блуде. А он любит свою дочь, он не стал ее убивать. Он нарушил обычаи своего социума. Это будет просто нейтральная констатация. Но люди же не выдвигают нейтральные констатации. Люди произносят суждения. Люди говорят, что там Вася украл государственные средства, он поступил плохо, мы все негодуем на Васю, Вася злодей, его надо посадить в тюрьму. Или наоборот, там, Петя пожарник, спас людей из огня, он молодец, мы его хвалим. Люди друг друга хвалят или порицают. И вот для того, чтобы друг друга хвалить и порицать, нужно верить не только в то, что существуют правила, Наверное, существует. Но в то, что у людей есть объективное обязательство им повиноваться. Обязательство, выходящее за рамки социума. Очень часто мы одобряем человека, который идет против своего социума. Вот был один, который не стрелял. Мы одобряем, например, немецких антифашистов. Мы одобряем людей, которые в Южных Штатах США боролись против рабства. То есть вот это нравственное долженствование, его никак нельзя свести к социуму. Констатация факта, что в любом социуме формируются какие-то правила поведения, оно нам ничего не говорит о морали, оно нам говорит о конформизме, это другое явление. Конформизм – это то, что может пересекаться с моралью, но это другое явление. Конформизм – это вот, ну, например, ты понимаешь, что если ты будешь обворовывать своих работодателей, тебя вышибут с работы, если не посадят, и никакой работы ты не найдешь, потому что про тебя будет известно, что ты воришка, и тебя брать на работу нельзя, и тебе будет очень-очень трудно в этой жизни. И поэтому, если ты, значит, не психопат и не идиот, ты будешь воздерживаться от воровства и будешь стараться вести себя добросовестно и беречь свою репутацию. Это конформизм. Нравственность, она частично совпадает, да, она тоже запрещает воровать. Но возможна ситуация, когда нравственность требует поступать против конформизма. Вот люди, которые там выступали против рабства в тех же Южных Штатах, они выступали против своего социума. Их теперь прославляют, что они герои, высоконравственные люди. Люди, которые выступали, там, немцы, которые выступали против нацистов, они теперь тоже герои, хотя выступали против своего социума. Поэтому невозможно свести нравственность просто к требованиям социума. Очень часто нравственное поведение – это именно поведение против социума. Это нонконформистское поведение.
Спасибо, Сергей Львович. Миха нам пишет, что означает «твердое, как литое зеркало»?
Ну, имеется в виду, очевидно, цитата из книги Иова.
Да, Иова, 37 глава.
Так, значит, речь идет о том, что для людей того времени небо представлялось твердым. Вот это 37:18. «Ты ли с ним распростер небеса, твердое, как литое зеркало?» Небо представлялось твердым куполом, над которым находится еще вода, и через отверстие в этом куполе проливаются осадки. Это абсолютно не должно нас смущать. Люди вот так видели мироздание. И Священное Писание, оно возвещается не каким-то сферическим людям в вакууме, конечно, оно возвещается людям, которые говорят на определенном языке, имеют определенные представления о природном мире, которых мы сейчас не разделяем, и содержание библейского откровения – это не вот эти представления о природном мире, а отношения с Богом. То, что во времена Иова люди верили в то, что небо – это литое зеркало, но это достаточно хорошо известно, и надо к этому спокойно относиться.
Спасибо, Сергей Львович. Сергей пишет нам, «Мне вчера мой знакомый сказал, вы научились свои писания цитировать, но вы по ним не живете. Сказано, не осуждай, а вы направо-налево ко всем лезете, всем все указываете. Живите сами тем, что проповедуете». Что ему ответить?
Вы знаете, не осуждать имеется в виду не осуждать людей, а не поступки. Допустим, одно дело сказать там, вот Вася собирается купить бутылку водки. Мы ему говорим, Вась, не надо покупать бутылку водки. Вот, не надо, это очень вредно тебе. Это, нужно какой-то другой найти способ справляться со стрессами и находить радость в этой жизни. Давай поговорим об этом. Вот это значит порицать поступок Васи, который хочет водку купить. А если мы скажем, ну ты, Вась, вообще конченый алкаш, там... Тебя вообще нужно отовсюду уволить, и в конце концов ты обязательно попадешь в ад. Вот это будет осуждение по отношению к человеку. И осуждение по отношению к человеку, оно его как-то вычеркивает, оно объявляет его уже безнадежным, он уже сброшен со счетов, он уже мы его уже не рассматриваем как кого-то, кого Христос хочет спасти. Осуждение поступков, оно как раз может исходить из любви к людям. Когда мы говорим, что вот там ты, Вася, где-то в другом месте ищи себе радость, а вот вместо водки купи себе творожок. Значит, пальмовое масло, оно все-таки далеко не такое вредное, как алкоголь. И надо проводить вот эту разницу между осуждением людей и осуждением каких-то поступков или привычек, или образа жизни. Когда Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья, или на бутылках со спиртным пишут, что алкоголь вреден для вашего здоровья, они же этим не осуждают людей. Они этим осуждают, порицают определенные поступки. И это делается из любви, из ответственности за жизнь других людей. Не знаю, там, мне там врачи говорят, а вот не надо вам есть соленого, не надо вам есть фастфуда, который состоит из соленого жира. Потому что вот это очень плохо при гипертонии. Это во всех отношениях плохо, это там кучу болезней еще провоцирует. Этим же они меня не порицают. Они же не говорят, ах, ты конченый поедатель фастфуда там. Ты вообще такой негодный человек. Вот грозит тебе полная недвижимость, потому что ты вот навеки уже осужден. Нет, они просто говорят, вот есть дурная привычка, которая тебе вредит, ты ее, пожалуйста, оставь.
Спасибо, Сергей Львович. Алекс пишет нам, какое отношение попы имеют к Богу?
Тут нужно понять, а кто вообще имеет отношение к Богу. Бог вообще вступает в какие-то отношения с людьми. Если он вступает в какие-то отношения с людьми, то, наверное, особенно с теми, кто специально посвятил себя служению ему. Ну и если мы открываем Евангелие, то мы находим там слова Господа Иисуса: «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». То есть, если мы считаем, что Бог открылся нам в Иисусе Христе, мы обращаемся к Евангелию, мы находим там слова Господа: «Я создам мою церковь». Ну и относительно людей, которые имеют отношение к Богу, я думаю, понимаете, вы же не первый человек, которому Бог как-то открылся. Вы не первый человек, в котором Бог проявляет заинтересованность. До вас были люди, которых Бог искал. До вас были люди, которые с Богом как-то общались. И наверняка существует какая-то традиция. Ну, вы же не первый. Существует традиция, существуют люди, которые уже пребывают в общении с Богом. И очевидно, если вы хотите найти общение с Богом, вам нужно к этим людям присоединиться.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже нет времени. Спасибо всем, кто нам писал, кто звонил, кто просто нас слушал. Вы можете послушать нас еще раз на theos.fm. Это наш сайт. Там всегда есть повторы наших передач. До новых встреч на следующей неделе.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Всего вам доброго.